Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем 18-й урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжаем читать службу праздника Успения Пресвятой Богородицы, тексты, которые исполняются на всенощном бдении этого праздника. Всенощным бдением, напомним, называется торжественное богослужение, совершающееся вечером накануне праздника, поскольку дата праздника Успения Пресвятой Богородицы – 28 августа, следовательно, всенощное бдение его совершается вечером 27 августа. Всенощное бдение представляет собой соединение вечерней и утренней в одно последование. В современной приходской богослужебной практике, как правило, вечернее богослужение представляет собой такое соединение вечерней и утренней в одно последование. То есть богослужение, называемое утренней в нашей современной приходской богослужебной практике, совершается не утром, оно переносится на вечер предшествующего дня и присоединяется к вечерне, а утром в наших храмах совершается божественная литургия, за которой происходит таинство Евхаристии, причащение. Но древний богослужебный устав, типикон, предусматривает такое соединение вечерней с утренней только в случаях совершения всенощного бдения. Это особо торжественная служба, совершающаяся вечером накануне воскресных дней, то есть в субботу вечером и вечером накануне значительных церковных праздников, в частности, двунадесятых праздников, к числу которых относится Успение Пресвятой Богородицы. Мы в наших уроках говорим об изменяемых текстах этой службы праздника Успения Пресвятой Богородицы и не касаемся неизменяемых частей всенощного бдения, то есть тех богослужебных текстов, которые представляют собой как бы каркас его и на каждом всенощном бдении повторяются. И заключительной группой таких изменяемых текстов всенощного бдения являются стихиры на хвалитех, как мы объясняли уже в предыдущих наших уроках. Название это, этот литургический термин «стихиры на хвалитех» происходит от того, что перед их исполнением поются заключительные слова 150-го псалма: «Всякое дыхание дохвалит Господа, хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних, тебе подобает песнь Богу, хвалите Его все ангели Его, хвалите Его вся сила Его, тебе подобает песнь Богу». Это песнопение, составленное из заключительных слов 150-го псалма и начальных слов 148-го псалма. Эти три последние псалма, 148-й, 149-й, 150-й, три последние псалма Псалтири должны быть исполнены, пропеты или прочитаны перед исполнением хвалитных стихир. И уже стихи 150-го псалма служат запевами к самим стихирам, то есть их исполнением. Стихиры эти перемежаются, и в них, в стихах 150-го псалма, как раз часто повторяется слово «хвалите», откуда и происходит термин «стихиры на хвалитех». Вот пояснение, которое профессор Михаил Николаевич Скобаланович, русский литургист, работавший в начале XX века, дал к этой части службы праздника Успения Пресвятой Богородицы в своем комментарии, посвященном этой службе. Итак, цитата: «Соответственно, хвалитным псалмам, призывающим весь мир к прославлению Бога, они, стихиры эти, рисуют всемирность события. Причем первая говорит об этом вообще, вторая изображает средоточие этой всемирности апостолов, собравшихся отовсюду на Успение, третья – как бы дальнейшую периферию всемирности – мир ангельский и небесный. Заключительная же стихира дает краткую и простую картину события с внешней и внутренней стороны. Конец цитаты. И вот первые две стихиры мы прочитали в наших предыдущих уроках. Сегодня обращаемся к третьей стихире. Текст ее следующий. «Я же живот росшая, к жизни преминула еси честным успением твоим бессмертней, дориносящим тя ангелом, началом и силам, апостолом, пророком и всей твари, приемшу же нетленными дланьми сыну твоему, непорочную душу твою, Деву Мати Бого Невесту». Первое слово в этом тексте, слово «я же», это артикль. В церковнославянском языке есть вот такое образование, такая часть речи, которой нет в русском языке, но в церковнославянском языке, в общем, это тоже искусственное образование, это синтаксический грецизм. То есть употребляется этот артикль иногда в тех случаях, когда он в греческом тексте употребляется, а богослужебные тексты на церковнославянском языке – это переводы греческих текстов, за исключением только лишь служб русским святым. В древнегреческом языке, на котором богослужебные тексты и написаны, существует определенный артикль. Если в других европейских языках есть артикль определенный и неопределенный, то в древнегреческом языке только определенный, и ему, этому греческому определенному артиклю, при переводе на церковнославянский язык даются соответствия в виде слов «иже», «яже», «еже», «юже». Есть вот эти четыре слова, которые в церковнославянском языке могут в качестве артикля употребляться. То есть он по родам изменяется, этот церковнославянский артикль, по числам. Ну вот здесь в тексте данной стихиры слово «я же» – это как раз такой артикль в форме женского рода, и вводит он причастие «росшая», «родившая». Так же, как и в греческом языке, артикль «я же» стоит не непосредственно перед словом, к которому относится, а между ним и словом, к которому относится артикль, словом, которое вводит артикль, могут быть и другие слова. Здесь это слово «живот», «жизнь», в переводе по-гречески «зои», в греческом тексте вот это слово употребляется «зои», отсюда происходит имя «зоя», и в русский язык корень этот греческий попал и употребляется в таких словах, как «зоология», название геологических эпох, например, у ученых, к примеру, «палеозой», «время древней жизни», то есть в различных научных терминах корень этого греческого слова «зои» мы встречаем. «Я же живот росшая к жизни преминула еси», читаем в тексте стихиры. В церковнославянском тексте видим тут слова «живот» и «жизнь», слова очень похожие, но все же разные. В греческом тексте в том и в другом случае находим одно и то же слово «зои», то слово, о котором подробно сейчас мы рассуждали. И по-гречески вот эта первая фраза стихиры «Я же живот росшая к жизни преминула еси», читается так: «Тин зоин и киисаса прос зоин метавевикас». То есть в греческом тексте одно и то же слово, даже одна и та же грамматическая форма его, зоин, что, конечно, определенную красоту этой фразы создает, определенную риторическую фигуру. Но в церковнославянском переводе эти похожие, но разные слова «живот» и «жизнь». Сложно объяснить, почему они употребляются. Кстати, в Даниконовской редакции этого текста в Минее 1630 года, например, увидим то же самое, ничем не отличающуюся фразу. Делались интересные попытки объяснить, почему в церковнославянских текстах употребляется то слово «живот», то слово «жизнь», какая в церковнославянском языке разница между этими словами. Но, в общем-то, если смотреть греческий оригинал этих церковнославянских текстов, видим, что объяснить различие между церковнославянскими словами «живот» и «жизнь» сложно, поскольку одно и то же греческое слово соответствует и тому, и другому. Хотя вполне возможно, что все же славянские переводчики какие-то оттенки смысла здесь вкладывали. И не случайно эти два разных слова употребляются, некое различие между ними мыслилось, но сделать какие-то выводы об этом непросто. Далее читаем текст стихиры: «Преминула еси честным успением твоим». «Преминула еси», то есть «перешла», греческое слово, которое употребляется здесь, возможно перевести как «перешагнула», по крайней мере, если буквально переводить. Возможно, поэтому такой необычный церковнославянский перевод «преминула». В общем, передача здесь точная получается, не перешла, а именно переместилась, как бы очень легко перешагнула. «Честным успением твоим», прилагательное «честный» значит «почитаемый», оно связано со словом «честь», то есть «почтение», «почитание», «успение», как говорили мы в начале нашего курса. Вот само название этого праздника связано со словом «сон», «спать». По-гречески это «кимисис», слово, буквальное значение которого также «засыпание», то есть подчеркивается временность кончины. Далее текст этой стихиры интересен и непрост для понимания в грамматическом отношении именно. «Дориносящим тя ангелом, началом и силам, апостолом, пророком и всей твари, приемш уже нетленными дланьми сыну твоему». Весь этот текст представляет собой синтаксическую конструкцию, которая называется дательный самостоятельный. Состоит она из причастия или причастий в дательном падеже и существительного или существительных, либо местоимений в дательном падеже. При этом для того, чтобы такую конструкцию перевести на русский язык, надо построить придаточное предложение, которое вводилось бы союзом «когда» или другим союзом, подходящим по смыслу, в котором причастие в дательном падеже было бы переведено личной формой глагола, а существительное в дательном падеже было бы переведено существительным в именительном падеже. Давайте сейчас это и проделаем. «Дориносящим тя ангелом, началом и силам, апостолом, пророком и всей твари». Мы видим здесь причастие в дательном падеже «дориносящим». О значении этого слова чуть позже скажем отдельно. и большой ряд существительных в дательном падеже: ангелом, началом, силам, апостолом, пророком всей твари. Переводим по той схеме, по тому алгоритму, который мы сейчас описали, дориносящим, то есть когда дариносили тебя. Далее существительные эти в дательном падеже переводим существительными в именительном падеже: ангелы, начало, силы, апостолы, пророки и все творение. Теперь нужно пояснить, что такое дориносящим, ну, причастие от глагола «дориносити». Слово это знакомо нам по херувимской песне, тексту, который в литургии употребляется: «Иже херувимы тайно образующие и животворящие Троице три святую песни припевающие всякое ныне житейское отложим попечение». И далее текст, который поется после внесения святых даров в алтарь: «Яко да царя всех подымем ангельскими невидимо дориносима чинми». Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Первое слово в этом тексте тоже артикль. Об артикле говорили сегодня подробно, об артикле в церковнославянском языке. Он вводит причастия образующее, припевающее, значит, херувимов, таинственно изображая образующее по-церковнославянски, и животворящей Троице три святую песнь воспевая по-церковнославянски припевающее. Давайте отложим ныне все житейские заботы, всякое ныне житейское отложим попечение. И далее: «Яко да царя всех подымем», чтобы нам принять царя всех или царя всего. Далее: «Ангельскими невидимо дориносима чинми». Вот дориносимого или сопровождаемого невидимо ангельскими чинами, как во время крестных страданий Спасителя его невидимо сопровождали ангелы по мысли святых отцов, составивших эту песнь, так вот они сопровождают его на литургии, когда таинственным образом повторяется эта голгофская жертва. Что же все-таки «дориносити»? Что значит этот глагол? Первая его часть «дори» — это греческое слово, значащее в переводе «копье», «дори», «копье», и «дориносимый» по-гречески «дорифоруменос» — это один из торжественных эпитетов византийских императоров, которые были во время разных торжественных церемоний византийских придворных сопровождаемы стражей, сопровождаемы эскортом копьеносцев, то есть воинами, которые несли копья. Здесь такой образ употребляется: ангелы, как эти воины, как этот почетный караул копьеносцев сопровождают Господа. Вот что значит «дориносимый», торжественно сопровождаемый копьеносцами. Таков смысл этого слова. Значит, «дориносящим тя ангелом, началом и силам, апостолом, пророком и всей твари», при том, что тебя торжественно сопровождали ангелы начала, силы, это именование ангельских чинов, апостолы, пророки и вся тварь или все творение. Далее: «приемшу же нетленными дланями сыну твоему непорочную душу твою, и сын твой», то есть сыну твоему, вот этот дательный падеж по правилам перевода, конструкции дательный, самостоятельный, заменяем дательный падеж существительного формой именительного падежа, то есть «сын твой» вместо «сыну твоему». «Приемшу», то есть «принял» или «принимал», «нетленными дланями», сказано далее в церковнославянском тексте. «Длань» — это значит «ладонь», «рука», «нетленный», перевод греческого прилагательного, означающего «чистый», «непорочный», также одно из его значений – «незыблемый», «непоколебимый». То есть здесь может выражаться либо идея чистоты, непорочности, либо идея непричастности смерти нетленными дланями, то есть непорочными руками или, собственно, нетленными руками, то есть такими, которые смерти непричастны, непричастны смертному тлению. Скобаланович это слово оставляет в своем переводе. «Нетленными ладонями принял». Ну, «приемшу» – причастие в дательном падеже. Переводим личной формой глагола «принял непорочную душу твою». И заключительные слова стихиры «Дево, мати, богоневесто». «Дево, богоневесто» – это формы звательного падежа, падежа, употребляющегося при обращении. Здесь окончание «о» у этих слов, а в именительном падеже было бы «а», «дева», «богоневеста». Что же касается слова «мати», то у него форма звательного падежа не отличается от формы именительного падежа, поэтому здесь такие слова, такие окончания. «Мати» – это другой тип склонения по сравнению со словами «дева» и «богоневеста». Итак, прочитаем еще раз эту стихиру по-церковнославянски. «Я же живот рожчая, к жизни преминула еси честным успением твоим, бессмертней, дореносящим тя ангелом, началом и силам, апостолом, пророком и всей твари, приемшу же нетленными дланьми сыну твоему непорочную душу твою». «Дево, мати, богоневесто, родившая жизнь, ты перешла или ты шагнула к бессмертной жизни». Видим, что слово «бессмертней» в церковнославянском тексте далеко отстоит от существительного, определяемого этим прилагательным, от существительного «жизнь». Но порядок слов надо поменять здесь для большей ясности. Итак, ты перешагнула к бессмертной жизни через твое почитаемое успение, или Скобаланович переводит «священным успением своим», при том, что торжественно сопровождали тебя ангелы, начало и силы, апостолы, пророки и все творение, а сын твой нетленными ладонями принял твою непорочную душу, о Дева, Мать, Богоневеста. На этом мы закончим наше сегодняшнее занятие и благодарим вас за внимание. Прощаемся до следующих встреч. Всего доброго.